Гедеон и Ефай. Хотя чудесное избавление, совершенное Деворам и Вараком от иноплеменного ига, водворило в земле обетованный мир и благоденствие на целые 40 лет, но само состояние народа в религиозном и гражданском отношении было таково, что и в будущем могли угрожать подобные же бедствия. Живя среди идолопоклонников, народ израильский при виде сладострастных форм их идолослужения сам увлекался ими. Нравственные силы его ослабевали. Внутри усиливалось разъединение между коленами, приведшее, наконец, к тому, что каждое колено начало считать себя как бы отдельным, совершенно самостоятельным государством. Когда это государственное раздробление совершенно ослабило народ, то этим не преминули бы воспользоваться окружающие кочевые племена, которых постоянно манили к себе богатство и роскошь земли обетованной. И вот когда сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, Господь предал их в руки мадианитян и сродных с ними кочевых племен. Мадианитяне, амаликитяне и все сыны Востока в бесчисленном множестве, с валами и верблюдами, сделали нашествие на Палестину, переправившись через Иордан и сломив всякое сопротивление, какое только могли оказать им раздробленные силы израильтян, одни наводнили собой всю страну, от Ездреонской равнины на севере до Газы на самом юге. И это нашествие повторялось из года в год. Лишь только производились израильтянами посевы полей, как опять появлялась эта дикая орда, которая своими кибитками покрывала все холмы и долины, угоняла весь встречавшийся скот и потравляла своими стадами всякую растительность. Ничего не могло быть тяжелее и разорительнее подобных нашествий, так как после них не оставалось ни хлеба, ни скота. Огонь и меч распространяли ужас по всей стране. Отчаянное сопротивление отдельных отрядов израильтян приводило лишь к беспощадному избиению храбрых защитников своего отечества. И, наконец, единственным спасением оставалось лишь поголовное бегство населения в горы, где оно и скрывалось в пещерах. Так продолжалось целых 7 лет. И весьма обнищал Израиль, и он опять возопил к Господу. Тогда Господь опять жалился над своим неверным и непостоянным народом и послал ему Избавителя в лице Гедеона. Гедеон происходил из города Офры, лежащего в холмах Средней Палестины, того именно Ия округа, который подвергался наибольшему опустошению от Дикой Орды. Это был, как показывает само его имя, отважный воин, отличавшийся царственным величием в своей внешности. Он был младший член семьи, которая дала уже несколько храбрых воинов и защитников Отечества от иноплеменников, и 2 старших брата его уже положили свою жизнь в борьбе с этими именно хищниками в отчаянной стычке при Фаворе. Живя среди упавшего духом народа, он один не терял надежды на избавление и ждал пробуждения в народе духа раскаяния и возрождения. В это время среди народа явился пророк, который пламенную речью призвал к покаянию, упрекая израильтян в забвении ими всех благодеяний Божьих со времени выхода их из Египта. Это, естественно, пробудило дух народа, который еще пламеннее стал просить об избавлении от тяжкого ига. И тогда именно Гедеон получил высшее призвание к делу избавления страждущего народа. Осенью, в 7-й год нашествия мадианитян, Гедеон украдкой и торопливо молотил пшеницу, чтобы скорее укрыться от рыскавших повсюду врагов. Тенистый дуб давал ему защиту от палящего солнца. Занятый поспешной работой, Гедеон не заметил, как под дубом появился какой-то путник. Но это был ангел Господень, который сказал ему: «Господь с тобой, муж сильный». Приветствие это странно поразило Гедеона и болезненно затронуло в нем чувство угнетенного положения, в котором находился как он сам, так и весь народ. Не злая ли эта ирония со стороны незнакомца? «Господин», — отвечал ему Гедеон, — «если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал в руки мадианитян», — с грустью и отчаянием заключил Гедеон. Но ангел уверил его в предстоящем избавлении, из чудесного знамения, чудесного появления огня в принесенной жертве, Гедеон убедился в своем высшем призвании для избавления народа, и в его душе исчезла и та малейшая тень сомнения и отчаяния, которое начало было закрадываться и в его мужественный и верующий дух. Но чтобы иметь больше успеха в возложенном на него деле, Гедеон должен был прежде всего возбудить дух истинной религии в народе, подавленный вторжением идолопоклонства. Идолопоклонство проникло даже в самое семейство, в котором младшим членом был Гедеон. Отец его Иоас, отчаявшись с помощью Иеговы, предался идолопоклонству и на одной из ближайших гор воздвиг жертвенник Ваалу, солнечному богу своих ханаанских соседей. Рядом с жертвенником стояло дерево, посвященное Астарте. Гедеон получил божественное внушение разрушить это капище и тем выразить открытый протест против идолопоклонства. И он, пылая ревностью о вере в истинного бога, немедленно исполнил это внушение. Взяв 10 человек рабов своих и пару тельцов, он ночью разрушил капище, срубил заповедное дерево. На месте низвергнутого жертвенника Ваалва воздвиг жертвенник истинному богу и принес в жертву одного из тельцов, употребив на дрова самое дерево Астарте. Все это было сделано ночью, так как днем это возбудило бы суеверный ужас и восстание его домашних и жителей города. Но тем большим изумлением и негодованием охвачены были эти последние, когда с наступлением дня они увидели, что сделано было с капищем и святыней. Народная молва не замедлила приписать это мнимое святотатство Гедеону, и среди жителей города раздались яростные голоса, требовавшие смерти виновного. Но его спасла мужественная решимость находчивость его отца. Последний, раньше всех других, убедился из подвига своего сына в жалком ничтожестве Ваала, и на требования толпы о выдаче Гедеона смело отвечал: «Вам ли заступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Если он Бог, то сам вступится за себя». Эта смелая и просвещенная речь действительно устыдила толпу и заставила ее убедиться в своем заблуждении, и Гедеон получил название Ира Ваала, то есть противоборца Ваалу. Слава об этом подвиге быстро разнеслась по стране, имя Гедеона было у всех на устах, и он мог теперь выступить в качестве избавителя от внешних врагов. Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубою. Звуки этой трубы нашли быстрый отголосок в окружающих коленах, и под знаменем Гедеона собралось 32 тысячи воинов, готовых положить свой живот за истинную веру и свое отечество. Еще раз получив уверение о своем призвании двумя чудесными знамениями, появлением росы на шерсти при отсутствии я на окружающей земле и отсутствием я на шерсти при обилии я кругом, Гедеон выступил против неприятеля. Но избавление должно было совершиться не собственными силами народа, а силою Божию. И потому Гедеону повелено было уменьшить свое войско, отпустив всех боязливых и робких. Осталось только 10 тысяч человек, но и этого было много для победы. Посредством особого испытания при водопое на реке избрано было всего только 300 человек, но очевидно самых храбрых и испытанных воинов, которые были настолько закалены, что даже воду из реки, пренебрегая всякими удобствами, лакали языками своими, как лакает пес. С этой горстью воинов Гедеон и должен был выступить против неприятелей, которые огромным полчищем, 135 тысяч человек, расположились в равнине Ездреонской. Проникнув ночью в неприятельский лагерь и узнав о тревожном настроении врагов, до которых уже дошла молва о движении среди израильтян, Гедеон решил поразить их неожиданным нападением и особым стратегическим приемом, нередко употреблявшимся в древности. Разделив свой отряд на три части, дав каждому воину по трубе и по светильнику в кувшине, Гедеон приказал этим частям ночью выступить в обход неприятеля. По данному сигналу, все воины сразу затрубили в трубы, разбили кувшины и громко воскликнули: «Меч Господа и Гедеона!» Пораженные неожиданно появившимся множеством светильников и громом труб и военного крика, неприятели пришли в страшное смятение. В суматохе убивали друг друга и бросились в беспорядочное бегство за Иордан. Но там их при переправе встретило колено Ефремова, подвергнув их еще большему разгрому, во время которого убиты были два мадиамских царя – Орива и Зива. Сам Гедеон, подкрепленный десятитысячным отрядом, преследовал неприятеля из-за Иордан, где еще нанес ему поражение, захватив в плен еще двух мадиамских царей – Зевея и Салмана, которые, как оказавшиеся убийцами братьев Гедеона, были убиты им самим. При возвращении с победного похода он должен был кротостью утишить недовольство их римлян на то, что они не позваны были раньше для войны с мадианитянами, через что лишились значительной части добычи, и строго наказать жителей городов Сакхофа и Пенуэла, которые, не надеясь на поражение Гедеоном сильных мадиамских царей, из опасения мщения последних отказали воинам его в хлебе, насмешливо говоря ему: «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» Когда и действительно эти некогда страшные мадиамские цари были уже в руках Гедеона, он прибыл с ними в Сакхов и, напомнив жителям его об изменничестве, взял старейшин города и терновник пустыны и зубчатые молотильные доски и наказал ими жителей Сакхофа и башню Пенуэльскую, разрушил и перебил жителей города. Слава о победе Гедеона разнеслась по всей стране, и благодарные израильтяне сказали Гедеону: «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Но мужественный освободитель страны был доволен сознанием исполненного долга и скромно отказался от предложенной ему наследственной власти, ответив израильтянам: «Ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами. Господь да владеет вами». Он удовольствовался только частью военной добычи, 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд с мадианских царей, и кроме золотых цепочек с шеи верблюдов их. К сожалению, он имел неосторожность сделать из этой добычи эфод, или священническую ризу, и суеверный народ, придав ей магическое значение, стал будно ходить туда за ним, совершая нечто вроде идолопоклонства. Впрочем, земля покоилась 40 лет, и сам Гедеон мирно дожил до глубокой старости, оставив от своих многих жен 70 сыновей, и главнее всего ту добрую славу, которая дала ему впоследствии великую честь быть записанным в число славнейших героев веры. По смерти Гедеона жестоковыйный и неверный народ опять стал будно ходить во след Ваалов, забыл своего Господа Бога, который избавлял его от окружающих врагов, и даже дому Гедеонову не сделал милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Наступили смуты, и этим думал воспользоваться побочный сын Гедеона от его сихемской наложницы, Абимелех, и решил присвоить себе царскую власть, от которой отказался сам Гедеон. Войдя в соглашение с родственниками своей матери, он собрал войско, напал на Офру, где жили сыновья Гедеона, и, избив их, добился затем провозглашения себя царем. Из 70 сыновей Гедеона спасся только один, младший сын Иофам. С вершины Горизима, высевшегося над городом Сихемом, он обратился к вероломным жителям с обличительной притчей, в которой под видом дерев, избиравших себе царя, изобразил несправедливость народа и коварство Авимелеха. Смоковница и виноградная лоза отказались принять на себя царское достоинство, а колючий репейник сразу принял предложение и приглашал всех покоиться под своей тенью. И это, по-видимому, образумило сихемлян. Едва прошло 3 года, как между ними и Авимелехом начались раздоры, поведшие к междоусобию. Разъяренный самозванец осадил город, разрушил его и засеял солью, а городскую башню, в которой укрылись жители, сжег вместе с 1000 оказавшихся в ней мужчин и женщин. При осаде другого непокорного города Тевеца он был ранен отломком мельничного жернова, брошенной в него женщиной, и, стыдясь умереть от руки женщины, велел своему оруженосцу пронзить его мечом. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И так бесславно окончилась первая попытка самовольно основать царскую власть в народе израильском. Во время управления двух следующих судей, Фолы и Аира, Израильтяне, по-видимому, наслаждались миром и благоденствием. Но это благоденствие лишь еще более усилило идолопоклонство и развращение среди народа, который начал без разбора служить Ваалам, Астартам и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, забыв только единого истинного Господа Бога. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых 18 лет. Постигшее бедствие было тем тяжелее, что враги теснили народ одновременно с двух сторон, с востока и запада. По обыкновению бедствие это опять заставило израильтян обратиться с мольбою о помощи к забытому ими своему Господу. Но на этот раз и Господь в праведном гневе своем отвечал им: «Вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время». Но милосердие Божие беспредельно. Когда израильтяне в покаянии обратились к Нему опять и отвергли чужих богов, став служить только Господу, то не потерпела душа Его страданий Израилева. И Он послал им Избавителя в лице Ефая. Этот был даже по своему происхождению вполне сын своего распущенного времени. Мать его была блудница из Галаада, за Иорданском полуколене Манассином, и он, лишенный своими сводными братьями наследства в доме своего незаконного отца, удалился в вольную землю Товь, и там, собрав около себя праздных и бездомных людей, сделался начальником шайки грабителей. Но со своей вольницей Иофай не забыл патриотического долга, и потому он делал нападение на врагов своей страны, отбивая у них стада и караваны. Отвага и храбрость его обратили на него внимание старейшин Галаада, особенно страдавшего от нападений аммонитян, и они пригласили его стать во главе их для борьбы с врагами. Иофаю тяжело было принимать приглашение от старейшин города, где он потерпел страшную обиду и несправедливость. Но любовь к родине превозмогла, и он, выговорив себе условия главенства в народе в качестве судьи, принял предложение. Став во главе быстро образовавшегося отряда, он двинулся против неприятеля, но сначала попытался уладить дело мирным путем и вступил с аммонитянами в переговоры для определения прав двух враждующих народов на Заиорданские области. При этом Иофай обнаружил тонкое знание всей предыдущей истории завоевания земли израильской и, опираясь на исторические данные, требовал удаления аммонитян. Когда же аммонитяне гордо отвергли всякие мирные предложения, заявив свои притязания на все заиорданские области, то Иофай вынужден был добиваться своего права оружием. Сильный собственным мужеством и одушевлением народа, он выступил в поход, но перед этим, по обычаю древнего времени, дал обет Господу, говоря: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет от ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение». Поход был успешен, неприятель разбит и усмирен. С торжеством победитель возвратился в свой город Массифу и направился к своему дому. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, его единственная дочь, хотевшая более всех отпраздновать победу своего отца-победителя. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои перед Господом, и не могу отречься». Узнав страшную тайну, доблестная дочь храброго отца, однако же, не предалась безутешному отчаянию, и просила у него только двухмесячного срока, чтобы пойти на горы и оплакать детство свое с подругами своими. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. Что касается способа исполнения обета, то вследствие таинственной неясности библейского текста он понимается различно. Одни толкователи, по преимуществу древние, понимают его в буквальном смысле, что именно девица была действительно принесена в жертву всесожжения. Но некоторые новейшие толкователи, основываясь на ясном запрещении человеческих жертв в Моисеевом законе, полагает, что она осталась только в детстве и посвящена была на служение скинии. На такой смысл обета, по-видимому, указывает и то выражение, что дочь Иофая оплакивала не свою молодость, а свое детство, и что она умерла, не познав мужа, то есть в детственном по обету состоянии. Но Иофая ожидала еще и другое испытание. Ему пришлось быть свидетелем печального события, показывавшего, до какой степени дошло разъединение между коленами в это время. Гордые ефремляне, с надменностью относясь к заиорданским коленам и особенно к манассийному полуколену, которое они считали частью своего колена, отказались признать за ним право на отдельное независимое существование, а тем более право иметь из себя судью народа, и довели дело до междоусобицы. Но народное воодушевление было еще сильно. Ефремляне понесли страшное поражение в битве и старались спастись бегством на противоположный берег Иордана. Но разъяренные галаадитяне перехватили броды и, узнавая ефремлян по своеобразному выговору, ими слово «шибалет», они выговаривали «сибалет», избили из них 42 тысячи человек, подвергнув таким образом жестокому наказанию возмутителей общественного мира. Это горестное событие должно было тяжким бременем лечь на душу такого пламенного патриота, каким был Иефай. Он был судьей Израиля только 6 лет и скончался, будучи погребен в одном из городов галаадских. Одиноким он жил, одиноким и умер, не оставив потомству даже воспоминаний о точном месте своего погребения.